Барух Ашем, слава Всевышнему. Ну вот, мы уже начали радоваться, веселиться. И для того, чтобы положить прочное духовное основание этой радости и веселью, чтобы понимать, откуда происходит эта радость, что это не плотская радость, что это радость от нашего единства с нашим возлюбленным отцом в имени Ишуа Машиаха, думаю, надо сказать несколько слов о самом празднике Суккот, о сущности этого праздника, о заповедях этого праздника, которые нам все следует исполнять. И вот когда смотришь на все эти заповеди, которые относятся к празднику Суккот, то невольно задумываешься о том, а какая же из всех этих заповедей самая главная? Ну, кто-то может сказать, ну какая разница, все заповеди важны, их всех надо исполнять, ну так как в Торе написано, по порядку и делай. Да, действительно, исполнить надо все заповеди, но опять же, если кто-то из нас, являясь учеником Иешуа Машиаха, и при этом не относится к природным жителям земли Израиля, то есть к сыновьям Иакова, то как ему исполнить все заповеди? Тем более, что даже сегодня, вот на днях слушал, еврейские мессианские учителя на полном серьезе говорят, Тора, учение дано нам, евреям, а вы, язычники, вот вам апостол определили 4 заповеди, чтобы вы воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотите себе, вот их и исполняйте, а Тора дана нам, и вы туда не лезьте. Ну, это я так, коротко. Может быть, кто-то в более мягкой форме это говорит. Но это в зависимости от проповедника. Но идея одна. Я, в общем-то, с уважением отношусь и к еврейскому народу, и к мессианским еврейским служителям, и ценю их ревность за Тору, потому что благодаря этой ревности сохранилась Тора до наших дней неизмененной. Поэтому благодарение Всевышнему за еврейский народ. И при этом я понимаю, что даже к учителям еврейского народа и к еврейским мессианским учителям все приходит только через познание, по мере откровения. Поэтому у меня нет обиды и каких бы то ни было претензий к этим учителям. Надеюсь, что вот эта проповедь поможет всем, и учителям, и простым ученикам Иешуа Машиаха, хотя мы все непростые, потому что мы все призваны быть священниками Всевышнему. И Иешуа как раз именно для этого и пришел в этот мир. Так вот, пусть эта проповедь поможет всем увидеть важность Торы не только для еврейского народа, но и для всех учеников Иешуа Амашеха, как из иудеев, так и из еленов. Потому что именно в Торе находятся духовные источники жизни для нашего возрастания в подобие Сына Всевышнего. А ключи в учении Иешуа и апостол. Так что, имея ключи, но не имея двери, куда войти, какой смысл в этих ключах? А имея дверь, куда ты можешь войти без ключей, ты не можешь войти, ты ходишь с этой дверью и не знаешь, что там за этой дверью. Так вот, несколько слов о празднике Суккот и о духовной сущности этого праздника, который раскрывается нам, в общем-то, через сами заповеди этого праздника. И начнем мы с того, чтобы понять, какая же самая главная заповедь в празднике Суккот? Ну, в том смысле, что включает в себя все остальные заповеди. Это ведь духовный принцип всех заповедей Всевышнего. Вы помните, первая из всех заповедей, сам Иешуа говорит, это «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». А первая заповедь и вторая подобная первой, они раскрывают духовный смысл заповеди «Шма». А 613 заповедей раскрывают духовный смысл первой наибольшей и второй наибольшей. То есть, для того, чтобы исполнить первую из всех заповедей, надо исполнить первую наибольшую и вторую наибольшую. А для того, чтобы исполнить первую наибольшую и вторую наибольшую, нужно исполнить все 613. А если читать Тору, то это вся Тора, и там дает и до черты, будет гораздо больше, чем 613 заповедей. Так вот, если же в таком контексте посмотреть на основные заповеди праздника Суккот, то вопрос, какая же из этих заповедей включает в себя все остальные? И, конечно, речь идет о духовной сущности этих заповедей. И это для нас важно, поскольку Тора через образы раскрывает нам законы Небесного Царства. И вот именно эти законы нам, ученикам Иешуа Машиаха, нужно понимать и научиться исполнять именно так, как ожидает от нас Всевышний, и жить в этих заповедях. Иначе мы долго не пребудем в этом небесном царстве, куда Всевышний ввел нас посредством жертвы Иешуа Машеха. Конечно, какое-то время будем, но до того момента, пока сам царь войдет на брачный пир и спросит, а где твоя праздничная одежда? Ну, чтобы легче было понять, какая же из всех заповедей является главной, давайте для начала назовем всех их. И для этого мы посмотрим, что говорит нам Тора о празднике Суккот и о всех заповедях, которые являются содержанием или наполняют этот праздник. Прочитаем все тексты Торы, которые говорят нам о празднике Суккот, тем более, что это тоже заповедь, и это все прочитать нужно именно в первый день праздника Суккот, то есть сегодня. Вайкра, 23 глава, с 33 стиха написано: «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей 7 дней Привечным. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Привечному. В 8 день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Привечному. Это отдание праздника, никакой работы не работайте». То есть праздник Кущей 7 дней. 8 день – это отдельный праздник, и он называется Ацерет. Само слово Ацерет от глагола Ацер – удерживать, задерживать. То есть 8 день – это день, когда уже наступает новый мир, новое небо, новая земля, и Всевышний остается уже только со своим народом. Вот праздники Привечного, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить жертву Привечному, всесожжение, то есть наше посвящение, хлебное приношение, то есть слово Всевышнего, познание его, заколаемые жертвы и возлияния, это наше свидетельство, наше приношение, нашей души. Каждое в свой день, кроме суббот Привечного, то есть дополнительные жертвы субботние, кроме даров ваших, то есть еще дополнительные жертвы, и кроме всех обетов ваших, то есть еще по обетам, что обещали, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Привечному. А что мы можем дать Привечному? Только из того, что Он нам дал. И это благословение. Потому что все остальное будет благословенно, когда мы начатки приносим Привечному. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли собираем, празднуйте праздник Привечного 7 дней. О каких произведениях земли речь идет? Конечно, Всевышнего интересует произведение нашей земной составляющей души, то есть плоды нашего духа. Первый день покой, 8-й день покой. И в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных, вербричных, и веселитесь пред Привечным Всесильным вашим 7 дней. И про эти ветви тоже, и про плоды этих ветвей мы еще поговорим, смысл каждой заповеди. Но вот тоже мы видим, есть такая заповедь. И празднуйте этот праздник Привечному 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах. Вот 42-й стих очень важен. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах. То есть всякий природный житель земли Израиля должен жить в кущах. Ну, а если я из учеников Иешуа Машеха и живу за чертой полярного круга, то понятно, что Всевышний не хочет, чтобы я, живя в кущах, простудился, заболел. Поэтому я говорю, что нам очень важно понять, как нам, ученикам Иешуа Машеха, даже не из иудеев, исполнить эти заповеди так, чтобы это было угодно самому Всевышнему. Так вот, на этот вопрос мы сегодня ответим. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». И вот эти вот кущи, в которых Всевышний поселил сынов Израилевых, когда только вывел их из земли египетской, это особенные кущи. И вот ключ к пониманию всего праздника Суккот именно там, и сегодня мы как раз об этом поговорим. «Я, Привечный, Всесильный ваш, и объявил Моше сынам Израилевым о праздниках Привечном». Второй текст Торы, который говорит нам о празднике Суккот, это Дворим 16 глава с 13 стиха. Написано: «Праздник Кущей совершаю себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и с точила твоего, и веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй при вечному всесильному твоему, на месте, которое изберет привечный всесильный твой. Ибо благословит тебя привечный всесильный твой во всех произведениях твоих, во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо привечного всесильного твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, праздник седмиц, праздник кущи. То есть Всевышний определил вот эти 3 праздника регалим, и это не отдельные, сами по себе не связанные друг с другом праздники. Это те вехи, те указатели на пути сына Израиля к полноту возраста Машеха. И из этого можно видеть, что и праздник опресноков, и праздник седмиц, конечная цель этих праздников – привести этого путника, который поднимается в Иерусалим, в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Привечного с пустыми руками. Вот это очень важный момент, с чем же мы должны являться Привечному в праздник кущи. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Привечного Всесильного твоего, какое он дал тебе. И еще одно место Писания, это Бамидбар, 29 глава. Обратите внимание, что все 3 текста, они говорят о том, что этот праздник, он праздник радости. 3 раза Всевышний говорит радоваться и веселиться. И праздник Суккот именно этим отличается от 2 других регалим, от Песах и Шавуот. Значит, Бамидбар, 29 глава, с 12 стиха. «И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, празднуйте праздник Привечному 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Привечному, 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они. И при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части эфы на каждого из 13 тельцов, 0,2 части эфы на каждого из 2 овнов, и по 0,1 части эфы на каждого из 14 агнцев. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжений постоянных и хлебного приношения его, и возлияния его. И во 2-й день 12 тельцов, 3-й день 11 и так далее, в 7-й день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов, агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного хлебного приношения и возлияний его. 8-й день пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работайте и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Привечному. 8-й день всего 1 телец. Если в течение 7 дней принесли 70 тельцов и... Речь идет о 70 народах, за которые сыны Израиля, священники Всевышнего, ходатайствуют перед Отцом Небесным, чтобы все народы достигли познания истины и спаслись. 8-й день – это уже день будущего мира, нового неба и новой земли. И там мы видим, что там уже нет 70 народов, там есть только 1 народ, поскольку телец приносится 1. И тут надо всем задуматься, сколько же у Всевышнего народов? 2 или 1? Приносите это Привечному в праздники ваши, сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших, хлебных приношений ваших, возлияний ваших и мирных жертв ваших. Ну вот это тексты Торы, которые говорят нам о празднике Суккот, о заповедях, постановлениях, уставах, о всем, что мы должны делать в эти дни праздника. И наш вопрос, как нам? Уверовавшим в Иешуа Машиаха, ученикам Иешуа Машиаха, которые не живут в земле Израиля, не относятся к сыновьям Иакова, то есть уверовавшие из язычников. Как нам исполнить все эти заповеди и вообще, надо ли нам все эти заповеди исполнять? Надо ли нам строить кущу из широколиственных ветвей и кушать в ней, и спать в ней, если нет у нас такой возможности, чисто физически? Ну, понятно, что жертвы животных мы не приносим, поскольку у нас уже есть 1 совершенная жертва. И потом храма нет, и жертву приносить негде, жертву животных. Но заповедь-то исполнить надо. и как ее исполнить. Как принести плоды, которые Всевышний говорит, не приходи с пустыми руками. Ну, давайте посмотрим на все эти заповеди и посмотрим на их духовный смысл, чтобы увидеть, чего же ожидает от нас Всевышний в эти дни. Это ведь очень важно. Мы же не в театр играем, в конце концов. Мы же не живем для того, чтобы собраться в какой-то день и где-то отметиться и сказать, что я вот это вот сделал, и этим успокаивать себя. Мы понимаем, что Тора – это образы, и через эти образы Всевышний раскрывает нам законы своего небесного царства. И чтобы нам жить там, нам надо здесь научиться жить в этих законах, чтобы туда прийти, как к себе домой. Для этого Всевышний ведет свой народ 40 лет через пустыню, чтобы научить нас своим заповедям. Итак, из прочитанного можно выделить основные заповеди. У меня 8 получилось. Ну, может быть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но смысл этих заповедей, значит. Первый день – священное собрание. И 8-й день – священное собрание. Но уже 2 заповеди. И это время нашего свидетельства о нашем духовном росте. Это время, когда мы предстаем пред Всевышним и не с пустыми руками. Вопрос, а что мы принесли, что в наших руках? Дальше 3-я заповедь. 7 дней приносить жертву Привечному, в том числе и за 70 народов мира. 4-я заповедь – это время собирания произведений земли, как в книге Дворим написано в 8 главе 7-8 стих. «Ибо Адонай Всесильный твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед». Ну вот, 7 плодов обетованной земли, которые все указывают на духовные плоды, вошедших в обетованную землю. То есть это то, что ожидает нас Всевышний, когда мы придем к Нему на этот праздник. Тут как бы это же время собирания всех произведений земли. А по сути здесь полная характеристика новой природы. Вот Павел говорит, в Йешуа Машехе мы все новая тварь. Вот здесь вот и есть эта характеристика новой твари. Вот апостол Павел в послании к Колоссянам 3 главе вот так описывает эту новую тварь с 10 стиха. «Облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Машех». Обратите внимание, нету ни Елена, ни Иудея, ни обрезания. Один народ. «Итак, облекитесь, как избранные Всевышнего, святые возлюбленные». Смотрите, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Это уже 5 плодов. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто имеет на кого жалобу, как и Машех простил вас, так и вы более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, 6, и да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которому призваны в одном теле, и будьте дружелюбны, 7. Вот примерно так я бы раскрыл духовный смысл вот этих плодов обетованной земли, куда ведет нас Всевышний. И это плоды, с которыми мы должны предстать пред лицо Всевышнего праздник Суккот. Дальше идет 5 заповедь о 4 видах растений. И мы говорили уже не один раз, это этрог, полнота совершенства, и запах, и вкус, лулав, ветвь финиковой пальмы, хадас, это мирта, запах имеет, арава, верба, растет у реки, нет ни запаха, ни плода. И все эти 4 вида растений указывают на 4 типа людей, которые входят в народ Всевышнего. И сущность каждого из них определяется через запах и вкус. А запах – это суть познания о Машиах, а вкус – это дела, которые идут за человеком. Так вот, этрог – это как раз и есть образ Амашеха, который имеет вкус и запах. И именно в единстве с ним, и в праздник Суккот мы это видим при исполнении заповеди Алулав, когда соединяется этрог с 3 видами растений, с лулавом, хадасой и мирт, аравой, и соединенные вместе они обретают это единство, и идет собрание этого народа со всех четырех концов света, и с неба, и с земли. Вот такая заповедь о четырех видах растений, когда Всевышний объединяет в Машиахе Иешуа всех. И тех, которые имеют запах, и тех, которые не имеют ни запаха, ни плода, и тех, которые имеют плод, и добрых дел много, но мало познания. И тех, которые имеют познание, но у них мало добрых дел. В Машиахе Иешуа все объединяются, все становятся одним телом. И именно об этом Павел в 1 Коринфянах, 12 главе, говорит, что все мы одно тело, хотя имеем многие члены, но все члены принадлежат одному телу. Так и Машиах, 13 стих. «Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело». Тело – это слово Машиаха. Слово стало плотью, то есть слово стало телом. Это духовная сущность Машиаха. И все мы одним духом погрузились в эту сущность. Иудеи, и елены. Смотрите, и елены погрузились в ту же самую сущность. А как они могут погрузиться в эту сущность, если у них отнять Тору? Иудеи, понятно, у них есть Тора. Рабы и свободные тоже погрузились в одно тело, одним духом. Как они могут это сделать без Торы? Все напоены одним духом, все погрузились в одно тело. А мы знаем, что из этого тела течет Тора, как из последующего духовного камня, который является духовной пищей и духовным питьем для всего народа Всевышнего, не только для иудеев, но и для еленов, и для рабов, и для свободных, всех, которые посвятили свое сердце Небесному Отцу. И вот апостол Павел говорит, тело не из одного члена, но из многих. И если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она не принадлежит телу? Или если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели не принадлежит телу? Очень образно апостол Павел все это описывает. И здесь можно через эти образы увидеть все эти противоречия, которые на протяжении последних 2000 лет стоят и разделяют уверовавших из язычников и как традиционных иудеев, так и мессианских иудеев последние 100 лет. Заметьте, в первом веке не было такого разделения между мессианскими иудеями и уверовавшими из язычников. Мессианских иудеев я называю именно тех, которые, будучи иудеями, которые продолжали исполнять Тору, которые ходили в храм, приносили жертву животных. Помните, даже апостола Павла, они говорят, мы о тебе наслышались, что ты, иудею, учишь не исполнять Тору, не исполнять закон. Так апостол Павел говорит, нет, все в порядке, и берет и приносит жертву в храме. Хотя, если бы кто-то из нас сейчас принес жертву животного в храме, нам бы сказали, ты отрекся от благодати, отрекся от Христа. Да? Но нет, мы видим, что иудей остается иудеем, и он ценит Тору и закон, который дан был после по причине преступлений, о котором апостол Павел говорит. Это суть служения в скинии по образу. Но при этом все одно тело, и они, уверовав, что Иешуа есть Машиах, они продолжают служить в храме, и нету никакой проблемы. Но уверовавшим из язычников, если они не обрезаны, они даже войти в храм не могут. Но заповеди-то им исполнить надо. И вопрос, чего же ожидает Всевышний от уверовавших из язычников, который не обрезан по плоти? Как ему исполнить эти заповеди? Вот это как раз то самое важное, чего Всевышний ожидает не только от уверовавших из язычников, но и от иудея. Он будет ходить, он будет строить кущи, он будет приносить животных, но это уже будет результат того внутреннего исполнения заповедей Суккот. А если не будет внутреннего исполнения заповедей Суккот, то он и священником больше не будет. Вот где проблема. И я надеюсь, что эта проповедь поможет природным жителям увидеть замысел Всевышнего. Но Всевышний расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Хотя очень часто это можно слышать, да? И также голова, ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенью. И неблагообразные наши боли благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Всевышний соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее по печенью. Видите, какой замысел у Всевышнего? О менее совершенном больше по печенью. То есть, как я уже говорил, не кусать друг друга, как это в мире мы видим, тот, кто сильнее, тот попирает того, кто слабее, и угнетают его. А здесь как раз наоборот. Тот, кто более благородный, тот, кто сильнее, тот имеет попечение о слабом и немощном. Дабы не было разделения в теле, но все члены одинаково заботились друг о друге. У нас у каждого есть свои дары. И как бы по плоти каждый человек как бы имеет претензию к другому, особенно в семейной жизни. Вот, я это могу, а что, ты это не можешь? И пытается переделать своего ближнего так, чтобы и он был такой, как ты. Совсем не понимаю, что мудрость Всевышнего именно в том, что у каждого есть свои способности и дары, и каждый призван служить именно теми дарами, которые у него есть, тому, у которого этих даров нет. Но у того другого есть другие дары, которых у тебя нет. И он будет служить тебе своими дарами. И вот здесь вот Царство Божие, вот здесь единство, и здесь любовь, и здесь дружелюбие, и доброта, и полнота. И нет разделения в теле, но все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Машеха, опора за члены. Заметьте, мы все тело Машеха, иудеи, и елены, и рабы, и свободные. Вот такая заповедь о лулаве, четырех видах растений. Это пятая заповедь. Шестая – веселиться. Веселиться к лицу Привечного. Трижды в Торе об этом сказано. И когда смотришь на это слово, вот, например, Левит 23 глава 40 стих написано, Вайкра 23 глава 40 стих. «К первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь». На иврите «усэмахтем» от глагола «самах». А «самах» – радоваться, веселиться, торжествовать, делать радостным, давать радость, радовать, увеселять. То есть не только сам радуешься, но и ты делаешь радость своим ближним. Ты даешь радость, радуя других. Можешь ли ты это сделать сейчас? Можешь ли дать что-то своему ближнему, чтобы это дало ему радость, чтобы это наполнило его жизнь, чтобы его глаза засветились радостью? Вот где ключ. Так вот, если задаться вопросом, какова же природа этой радости, то ответ очень простой. Йешуа нам об этом говорит. Эта радость исходит от нашего единства со Всевышним через познание Йешуа Машеха. Седьмая заповедь, седьмая вот как бы по порядку текста Торы. Жить в кущах 7 дней. В чем суть этой заповеди? В уставе праздника Суккот в 23 главе Вайкра мы читаем, что вообще весь праздник Суккот связан именно с кущами. И говорит о том, что именно потому, что когда Всевышний вывел народ из Египта, он поселил их в кущах. Вот это очень важный момент, и здесь ключ. Смотрите, 23 глава Вайкра, 42 стих. «В кущах живите 7 дней, всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я, сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Я, Адонай Всесильный ваш, когда смотришь книгу Бамидбар, 33 главу, там написано, что когда вышли сыны Израиля из Рамзеса, то первая стоянка была Суккот. Из Рамзеса вышли и расположились станом в Суккоте, без Суккот. То же самое в книге Шмот, 12 глава, 37 стих написано. Отправились сыны Израиля из Рамзеса в Суккот. И вот, казалось бы, если Суккот – это первый день праздника опресноков, то есть в первый день вышли и пришли к вечеру в Суккот, то почему тогда в первый день праздника опресноков? И не праздновать этот праздник кущей, то есть 14 числа вечером принесли в жертву Агнца Песах, а 15-го уже в приготовленных кущах поселяемся и празднуем Суккот, поскольку в этот день Всевышний привел нас и поселил в кущах. Так Тора говорит. Вопрос, почему мы это не делаем в Песах, а почему мы это делаем в праздник Суккот, который, по сути, является последним праздником из всех праздников Регалим. И если смотреть на дух праздников, то это как бы является целью, итогом всего пройденного пути. Что хочет нам Всевышний сказать именно тем, что празднование праздника Кущей связывает нас с первым днем праздника опресноков, когда Всевышний выводит свой народ из Египта и поселяет их в кущи. О чем Всевышний хочет нам сказать? Вот если посмотреть на 43 стих 23 главы Вайкра, где написано, чтобы знали роды ваши, что в кущах, в суке поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, то вот это чтобы знали, в Торе стоит слово «яда». Это дать себя знать, открыться, быть познанным. Вдумайтесь. Чтобы познали меня, чтобы был познанным, что в кущах поселил я сынов Израилевых. То есть вот эти кущи как раз являются свидетельством того, что Всевышний открылся сынам Израиля. То есть речь идет о том, что сыны Израиля стали едины со Всевышним через познание. И это устав праздника Суккот. То есть это конечная цель. Помните, в Римлянах 10 главе 4 стих Павел говорит, конечная цель Торы, конечная цель Торы, а Машиах к праведности наших. А праздник Суккот – это и есть конечная цель Торы. Это итог пройденного пути народом Всевышнего в Царство Всевышнего. И это относится ко всем потомкам сынов Израилевых, как Всевышний говорит, чтобы знали в роды ваши, все сыны Израиля, я привечный всесильный ваш. Так вот, о чем идет речь? Комментаторы, иудейские комментаторы говорят, что в этом тексте Всевышний говорит, что вот эти кущи, о которых идет речь, это и были облака славы, которые покрыли народ Всевышнего. И эти облака славы раскрылись именно через то доверие и любовь ко Всевышнему, которую имели сыны Израиля и все присоединившиеся к ним, когда вышли из Египта. Ну, как у пророка Иеремиягу мы читаем. Я вспоминаю, это второй стих, да? О дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, когда последовал за мной в пустыню, в землю незасеянную. Другими словами, вот эта первая любовь, когда мы последовали за Всевышним, даже не думая о том, что будет, как будет, что мы будем есть, что мы будем пить. Вот это вот полное упование на Всевышнего. Оно как раз и дает эту возможность Всевышнему наполнить наши сердца, и результатом будет облака славы. По сути, заповедь «Жить под кровом Всевышнего», понимание этой заповеди как раз здесь и раскрывается. Восьмая заповедь – возлияние воды. Обычно возливалось только вино, а вот в тексте Торы в 29 главе Дворим, в 16 стихе, мы читаем «одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного хлебного приношения и возлияний его». То есть здесь во множественном числе, поскольку вместе с вином возливалась еще и вода. Вот эта вода, она бралась из источника Шила. Помните? Источник Шила. А который и есть Машиах. Как бы образ Машиаха. И вот из этого источника бралась вода, поднималась по ступеням в храм. И есть в традиции описание, как это все происходило. 15 ступеней от двора до места, где стоял жертвенник. И приносили жертвы, и левиты стояли на каждой ступени, и пели песни восхождения, и после поднятия этой воды на очередную ступень, после песни, которая приходится на эту ступень в песне восхождения, сыны Израиля еще произносили сказанное у пророка Ишаягу в 12 главе, и в радости будет черпать воду из источников спасения. Это было очень радостное служение, все ликовали. Традиция пишет, во времена храма существовал обычай совершать в эти дни возлияние на храмовый жертвенник, и это было связано у них с просьбой послать благословенный обильный дождями год. Я добавил бы, связано с просьбой дать дух премудрости, откровения к познанию Машиаха, этой живой воды из источника Шила. Иешуа как раз об этом говорит в Иоанна 7 главе. В последний великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. Ну вот, радость от единства с Машиахом. И в этом заповедь возлияния воды. Так вот, когда смотришь на все эти заповеди, которые относятся к празднику Суккот, то начинаешь задумываться, какая же из этих заповедей является самой главной. Какая из этих заповедей включает в себя все остальные заповеди? И уже само название праздника Суккот говорит о том, что заповедь строить кущу и жить в ней является самой главной. Вот той главной заповедью, которая включает в себя все остальные заповеди, если говорить в духовном контексте исполнения всех заповедей. И я попробую сейчас это объяснить. И я надеюсь, что после этого объяснения все поймут важность Торы и для евреев, и для язычников. Ибо без Торы и веры в Иешуа Амашеха вот эту кущу, о которой я сейчас буду говорить, построить невозможно. Итак, Всевышний говорит, Вайкра, 23 глава, 41 стих. «Празднуйте этот праздник 7 дней в году, постановление вечно в роды ваши. Седьмой месяц празднуйте его, в кущах живите 7 дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я привечный, всесильный ваш». Значит, мы уже говорили в предыдущие разборы, и иудейские мудрецы так говорят, что сущность кущей – это облака славы. И эти облака славы как раз покрыли сынов Израиля в первый день, когда они вышли из Рамзеса и остановились в Суккоте. И самый простой вопрос. Откуда взялись эти облака славы? Кто является причиной появления этих облаков славы? Я не говорю, что является причиной, а я говорю, кто, ну, чтобы не обижать Машиаха Иешуа, поскольку я знаю, кто является причиной появления этих облаков славы. Вот давайте сейчас мы посмотрим, как говорит Тора о причине появления облаков славы. То есть, когда мы это увидим, тогда мы поймем суть праздника кущей, увидим суть главной заповеди и то, как через нее исполняются все остальные заповеди. Смотрите. Ну, после Йом-Кипур, да, Моше приносит прощение, новые скрижали, говорит, надо строить скинию. И через 4 дня начинается праздник Суккот. Народ начинает строить скинию, и вот праздник у Песах мы читаем в 40 главе книги Шмот, как Моше заканчивает сборку этой скинии, которую построили сыны Израиля. 33 стих написано: «И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моше дело». Заметьте, Моше строил всю скинию, а речь идет об обители Всевышнего внутри нас. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Привечного наполнила скинию. И не мог Моше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Привечного наполняла скинию». Что мы из этого можем увидеть? А именно то, что когда слава Привечного наполняет скинию, то облако покрывает вот это место пребывания славы Всевышнего. То есть, если мы говорим о том, чтобы нам построить кущу, а мы говорим, что куща, даже по учению иудейских мудрецов, это облака славы, которыми Всевышний покрыл свой народ, который вышел из Египта в Суккоте, то для того, чтобы нам быть покрытыми вот этими облаками славы, нам нужно, чтобы слава Всевышнего наполнила наши внутренние скини. Более того, смотрите, вот это облако, которое покрывает скинию, оно как бы скрывает славу Всевышнего. Я думаю, что даже в этом милость Всевышнего к тем, которые еще идут на пути познания этой славы, чтобы не поразить их яркостью этого света. Помните, как в книге Шмот, 24 главе, в 17 стихе мы читаем: «Вид же славы Привечного на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». То есть для плотского душевного человека слава Всевышнего, она как огонь поедающий. Конечно, у него не будет особого желания как бы приближаться к этой славе. Но Всевышний покрывает свою славу этим облаком, чтобы человеку не было страшно приближаться к его славе через познание Машеха. А Маше вступил в середину облака и взошел на гору. То есть, а Маше вошел прямо в славу Всевышнего. И пробыл Маше на горе 40 дней и 40 ночей. Так кто же есть эта слава Привечного? Вопрос. Давайте посмотрим, что говорят Писания. Книга Шмот, 14 глава, 19-20 стих написано. «И двинулся ангел Всевышнего, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян». Вопрос, кто вошел в середину, ангел Божий или облачный столб? «И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другим во всю ночь». Ответ. Вот это облако, это как раз то облако, которое покрывает славу Всевышнего. А ангел Всевышнего, это и есть его слава. Почему я так говорю? Книга Шмот, 23 глава, Всевышний об этом ангеле говорит, что именно в нем пребывает имя Всевышнего, то есть сущность Всевышнего. А если в нем пребывает сущность Всевышнего, то на нем облака, которые покрывают эту сущность и называются облака славы. Смотрите, 23 глава Шмот, 20 стих и дальше. Всевышний говорит: «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голоса его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». То есть, моя сущность в нем, в этом ангеле. И вот здесь вот как раз причина облаков славы, которые покрывали этого ангела, и которые для одних были облаками, а для других светом. Если ты будешь слушать голоса его и исполнять все, что я скажу, то есть, смотрите, ангел Привечного, в нем сущность Всевышнего. Он голосом что-то говорит, но то, что он говорит, это говорит сам Всевышний. Если ты будешь слушать голос его и исполнять все, что я скажу, в Торе так написано. То есть через этого ангела, в котором пребывает сам Всевышний и говорит, а ангел только озвучивает. Вот вы слушаете тот же самый компьютер сейчас или телефон. Вы слышите мой голос, да? Это же не компьютер с вами разговаривает, не телефон с вами разговаривает. А Всевышний говорит, вот этот ангел будет говорить с вами, но говорить буду я через него. Так же, как я с вами сейчас говорю вот через эти средства связи. Так вот, если будешь слушать все, что я скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. В итоге мы делаем для себя очень важный вывод, который помогает нам понять духовную суть праздника Суккот. А именно, там, где пребывает имя Всевышнего, то есть там, где раскрывается сущность Всевышнего, а это суть славы Всевышнего, то там пребывает и облако Всевышнего. Но для начала, значит, первый важный вывод. Там, где пребывает имя Всевышнего, там есть слава Всевышнего. А когда слава Всевышнего наполнила скинию, то мы видим, что саму скинию покрыло облако славы. И вот эти облака славы как раз и покрыли народ Израиля, когда они вышли из Египта в Суккот. И Всевышний говорит, вот праздник Суккот, это как бы в честь, в память того, что когда вы вышли из Египта, я покрыл вас облаками славы. О чем Всевышний хочет сказать? Что цель вашего выхода из Египта, когда вы придете к празднику Суккот, именно в том, чтобы мое имя пребывало в вас, и тогда на вас будут облака славы. Еще очень важный момент ко всему этому. Смотрите, у пророка Ишаягу в 57 главе написано 15 стих. Это как раз о том, где пребывает Всевышний, то есть где пребывает его имя, где пребывает его слава. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот главный ключ к пониманию сути праздника Суккот. А именно, для того, чтобы пребывать в кущах, то есть в облаках славы, нужно смиренное, сокрушенное сердце перед Всевышним, перед всем его учением, дает и черты, полностью доверяя самому Всевышнему и его голосу, который он говорит через это слово. Машиах. И вот это и есть главная суть праздника Кущи, который включает в себя все остальные заповеди этого праздника. И апостол Павел нам разъясняет 2 Коринфянам 4 глава 5 стих. Ибо мы не себя проповедуем, но Машиаха Иешуа, Господина. А мы рабы ваши для Иешуа, потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машиаха, в котором имя Всевышнего. И вот через Иешуа, который умер за все грехи наши, мы можем познавать славу Всевышнего, который пребывает в Машиахе. И благодаря этому познанию облака славы, то есть вот эти брачные одежды, это как раз свидетельство того, что мы пребываем под кровом Всевышнего. Но сокровища все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Всевышнему, а не нам. Таким образом, слава Всевышнего наполняет нас через познание Иешуа Машиаха. И если слава Всевышнего наполняет нас, то облака славы пребывают на нас. И это суть тех кущей, которые мы строим, в которых мы живем, в праздник Суккот. А если к этому добавить сказанное в книге Откровения, то становится понятна конечная цель исхода из Египта и вся духовная сущность вот этого последнего праздника Регалим, праздника Суккот. Не случайно Всевышний говорит даже всем народам, кто не придет на праздник Суккот, праздновать этот праздник, ну, тот народ истребится, у него не будет дождя. Книга Откровения, 21 глава, 2 стих, написано: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалаем, новый, исходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Всевышнего с человеками, он будет обитать в них, и они будут его народом, и сам Всевышний с ними будет всесильным их». Вот, видите, небесный Иерусалим – это и есть вот эта скиния, это и есть вот эта куща, собрание святых, в которых пребывает сам Всевышний, и это суть его имя, слава его, и на них облака славы. И это суть праздника Суккот. Что же нам нужно, чтобы исполнить вот эту заповедь? 7 дней жить в кущах. Ответ. 7 дней ходить наполненными Духом Всевышнего. И я вам скажу, если мы сможем все дни праздника Суккот ходить в этом состоянии благости, милосердия, как говорит апостол Павел о плодах земли. Сейчас я еще раз прочитаю. Колоссянам 3 глава, 10 стих. «И облекшись в нового, который облекается в познание по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Машиах, и так облекитесь, как избранные Всевышнего, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Машиах простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Вот, вот эта заповедь для всех нас на все дни праздника Суккот, чтобы нам исполнить заповедь жить в кущах, даже если ты живешь за полярным кругом. Это вот та основная заповедь, которая включает в себя исполнение всех остальных заповедей. Тогда исполняется вот эта заповедь радости от единства с Ним. Тогда исполняется заповедь о 4 видах растений. Речь идет о единстве тела Машиаха, где и иудеи, и елены, и рабы, и свободные все являются одним телом, и где сильный не кусает слабого, как в этом мире мы видим, а сильный покрывает недостатки слабых, помогает слабому преодолевать трудности. И тогда заповедь о принесении жертв за 70 народов исполняется, поскольку мы искренне хотим, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И мы не приносим жертву тельцов, а мы молимся за все народы. Каждый день молимся и просим, чтобы Всевышний был милостив и дал народам это покаяние в жизнь, и чтобы они перековали свои мечи на орала и не учились больше воевать. И также заповедь возлияния воды и вина на жертвенник, поскольку наши уста наполнены словом Всевышнего, мы ходим в любви к ближнему и к нашему небесному Отцу. И это как раз и есть заповедь возлияния. Это свидетельство нашего познания о Машиах. И это также свидетельство плодов обетованной земли, которые мы принесли пред Всевышним на праздник Суккот. Ну, еще есть заповедь Шмини Ацерет, и мы о ней еще будем говорить. Но для учеников Иешуа Машиаха именно Суккот, 7 дней праздника Суккот, и является вот этой ступенью для перехода в 8-й день. Без нее туда не войдешь в 8-й день. Сам Иешуа сказал, Иоанна 14 глава, 6 стих, «Я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». А вот праздник Суккот – это как раз и есть свидетельство познания Его. А 8-й день – это уже новое небо и новая земля, когда мы приходим уже к Отцу в новый мир, который Он сотворил для праведников. Барух Ашем, амэн.